Итак, родные, какое-то время назад я начал адресовывать очень уникальную проблему. Проблема с духом Иезавели в движении славы Бога, в движении Бога. Это уникальная зараза, которую я адресовал в прошлый раз, как мы распознаем это все, как мы узнаем. Мы немножко познакомились. Сегодня я пойду абсолютно в другой аспект. И тема так и будет называться «Донор для духа Иезавели». Интересно, да? Вы знаете, и определенное время, вот примерно 3 недели, с меня просто не сходит вот эта уникальная позиция. Я просто молюсь на иных языках, и я абсолютно знаю, о чем я молюсь. Я абсолютно знаю, что что-то дьявол планирует, что мы должны с вами остановить. И не только остановить, мы должны это предугадать, распознать и уничтожить. Хватит двигаться в последствиях того, что делает сатана. Бог поднял пророков, Бог поднял людей, которые видят, слышат в духе. И я так скажу, мы не имеем права игнорировать Бога, который нам показывает это. Поэтому, дорогие, так, тема так и называется «Донор для духа Иезавели». Сегодня предельное внимание, потому что сегодня я хочу адресовать, какой критерий людей. Кто же они? Потому что далеко не все попадают под употребление духа Иезавели. Далеко не все являются или даже могут стать кандидатами, чтобы этот душара присоединился. Но есть очень уникальная категория людей, и сегодня мы адресуем это. Но перед этим я хочу чуть-чуть разогреть двигатель, да, как бы этого всего, этой машины, и мы с вами поедем. Сегодня я хочу поговорить о том, кем являются те, кого желает использовать дух Иезавели. Какими категориями или критериями обладают те личности, которые выгодны для духа Иезавели? Другими словами, кто такие доноры для духа Иезавели? В моей практике и опыте, которого достаточно, поверьте, это и даже еще при первой церкви, которая уже не существует, еще в 97-98 году, когда я начал мою первую церковь, я моментально столкнулся с этим душарой. Другими словами, дорогие, нам с вами нужно понять, что эта зараза не охотится за чем-то мертвым. Эта зараза охотится за живым. Я немножко потом, чуть-чуть попозже сейчас, я вам объясню, что такое дух Иезавели. Потому что мы говорим о том, дух Иезавели, а что это такое? Почему оно популярно в церкви? Почему эта зараза развивается в церкви? Это значит, что этой теме есть предпосылка, кто-то позволяет это все. Итак, в моей практике, опыте, все, кого употребил и использовал дух Иезавели, это прекрасные люди, часто обладающие талантами, дарами и очень уникальными способностями, которых их наделил Бог. Вы все со мной? Абсолютно. И поверьте мне, я сегодня буду говорить в абсолютной любви. И я верю, что я не только помогу распознать. Если какой-то из пунктов, которых будет сегодня 7, если ты что-то узнаешь, я не говорю о том, что ты, во, все, дух Иезавели сел на тебя. Я говорю о том, что у тебя есть дверь. У тебя он может постучаться. Это не гарантия, это не закон. Все со мной? Но это предпосылка или... Я хочу так сказать, чтобы ты, те, кто слушает меня, были особо внимательны к тем вещам, которые я сегодня буду адресовать. Потому что, поверьте мне, это родилось именно из долгой практики, долгих лет проб, ошибок. И поверьте, как никому центру трансформации эта зараза нанесла очень много ущерба. Вы все со мной? Поверьте мне, и локально, и глобально я знаю, о чем я говорю. Далее. То есть, сразу скажу, никто из этих людей, которых употребил дьявол, не монстры. Наоборот, это люди, которые обладают прекрасными талантами, способностями. Амин? Но наряду с талантами и способностями, слушайте меня внимательно сейчас, были конкретные проблемы, упущены вещи, на которые нужно было обратить внимание, которые и сделали этих людей открытыми и уязвимыми для духа Иезавели. Итак, первое, что нам всем необходимо усвоить, так это то, что именно дух Иезавели наносит самое большое и болезненное разрушение в теле Христа. Вы все со мной? Слушайте сюда. Не религия. Религия, как только ты познакомился с живым Богом, для тебя аспект религии окончен. Ты просто разворачиваешься и двигаешься в сторону Христа. Амин. Ты находишь таких же самых людей, находишь живую церковь, и все. Но не тут-то было. Как только ты освободился от аспекта религии, традиций, законов и так далее, что это еще в младенчестве, давным-давно пора уже это покинуть и искать живого Бога. Амин. Присоединяется что-то, что может... Можете представить, какая зараза? И я объясню чуть попозже, почему. Наряду с огромным пробуждением и славой эта нечисть может спокойно жить и вредить, и развиваться. Кто-то со мной? Кто понимает, что? Почему это? Почему этот дух способен стоять, где есть самое мощное проявление славы? И поверьте мне, если кто-то из вас изучал книги или послания Рика Джойнера, Джона Пол Джексона, другими словами, все они адресуют этот дух в теле Христа. Очень серьезно, очень радикально адресует этот дух в теле Христа. И другие авторы, сейчас я не хочу туда входить. То есть все абсолютно понимают, что это что-то, что невозможно раз и навсегда изгнать. Кто-то понимает? Это что-то, что нужно, другими словами, нужно понимать, и адресовать, и держать всегда стены и двери закрытыми для этого духа, понимая, что когда угодно эта нечисть может заявиться. Дальше. Итак, наряду с талантами были конкретные проблемы. Именно он наносит самые большие повреждения, после которого и людям, и церкви часто нужно длительное восстановление. Из тех людей, которых поразил или использовал дух Иезавели, я видел считанные единицы, которые даже восстановились. Кто-то слышит меня сейчас? Я так скажу, больший процент в разрухе, подавленности уничтожен после того, как эта зараза закончилась с человеком. Мы сейчас не идем против человека, сразу скажу, мы любим людей. Мы здесь, чтобы, наоборот, я эту тему и говорю, чтобы ты ни в коем случае не стал донором для этой заразы. Но мы эту заразу должны адресовать в теле Христа, и мы должны адресовать тех, которые более всего открыты к использованию этого духа. Также это относится ко всем, кто будут нас смотреть и учиться. Да? Дальше. Второе, что нужно понять, что если вы однажды разоблачили и остановили действие духа Иезавели, это не говорит о том, что этот дух больше не попытается нанести удар. Он в следующий раз, эта зараза будет умнее. В следующий раз эта зараза будет изощреннее. В следующий раз эта нечисть займет дольше времени, чтобы войти, внедриться и стать частью чего-то. Все со мной? Дальше. Этот дух будет усердно работать над тем, чтобы опять найти следующего донора для себя. И поэтому есть определенный критерий, по которому этот дух избирает для себя жертв. Пока церковь Иисуса Христа формируется на этой земле, война с духом Иезавели у церкви никогда не окончена. Сразу, первое, не вздумай пойти на иллюзию того, что война с духом Иезавели или с этой заразой когда-то окончится. Пока ты на этой земле, ты будешь противостоять, особенно если ты в служении с живым Богом двигаешься, касаешься сердец, наций, другими словами, делаешь то, для чего тебя Бог призвал. Дальше. Этот нечистый дух будет делать попытки, чтобы проникнуть и установить свою доминацию. Мы, как Церковь Иисуса Христа, должны бодрствовать и молиться, чтобы этот дух оставался парализованным и бездейственным. Все со мной? Парализованным и бездейственным.
Пока только мой микрофон парализованным остается. Электронный душара. Не переживайте. У меня, кстати, он не убьет все микрофоны, их много. Окей? Один сдохнет, возьмем другой. Проблем нет. Далее. Дух Иезавели имеет миссию из ада. И сейчас я хочу объяснить, почему сила этого демона уникальна. И я не говорю о том, что он сильнее крови Христа или детей Бога. Ни в коем случае. Но он оперирует именно на игноре, на том, что мы с вами не обращаем внимания на некоторые вещи, спускаем с рук некоторые вещи и не адресуем, не исправляем некоторые вещи. Поэтому есть тропиночка, чтобы войти. Как правило, молодые христиане, молодые пасторы, служители, молодые апостолы попадаются на это, потому что их служение еще рассчитано или стоит на желании быть известным. Все за мной, да? То есть еще есть частица. Я не говорю об этом, что это плохо. Я говорю, что это предпосылка этому духу войти. И очень часто те, которые больше всего хотят помочь, очень сильно хотят вовлечься, будьте аккуратны насчет этого, потому что, может быть, есть что-то неадресованное, что в процессе изуродует жизнь. Дальше. Дух Иезавели имеет миссию из ада. Это миссия Антихриста. Сразу хочу объяснить вам, что такое Иезавель. Иезавель – это дух Антихриста. Это, вы знаете, что такое дух Антихриста? Некоторые говорят, о, дух Антихриста – это сатана. Антихрист – это самое близкое, что может стоять рядом со Христом. Это самое похожее, что может быть только близко быть похоже на Христа. Но это анти. Все за мной? Другими словами, это если Иисус это плюс, то дух Антихриста это минус. Другими словами, это настолько почти оно, что только те, кто ходят с Богом, я имею в виду, ходят с Богом каждый день, они это увидят. Те, кто у них христианство это раз в воскресенье, раз в месяц, на Пасху, на Рождество появиться, сказать Иисусу спасибо, это я не к этим людям отношусь. Я не говорю сейчас о хождении в церковь, я говорю о твоих взаимоотношениях с твоим любимым. Amen? Дальше. Миссия из ада – это миссия Антихриста – уничтожить истинных пророков и их служение. И не просто уничтожить, послушайте меня, установить свое, как истинное. Если ты хочешь знать, что такое дух Иезавели – это антихрист, который заменяет Христа на что-то похожее, в то же самое время атакуя истинных пророков Бога. Заметьте, в Новом Завете сам Иисус адресует одну из церковь, в которой двигалась Иезавель. Помните? И он сказал, если она не покается, и он там конкретно адресовал другими словами, и она назвала себя кем? Пророчицей. Я туда сейчас не хочу идти, вы все это читали. Она назвала себя пророчицей. Другими словами, она становится вместо того, что есть истина, заменяя. Поэтому сразу поймите, почему это происходит и что это за дух, чтобы понять, как дальше двигаться и работать с этой нечистью. Смотри, служение, она пытается установить свое служение как истина. Иезавель преследовала одного из величайших пророков Ветхого Завета, Илию. Помните, да? Что она хотела сделать с Илией? Она хотела его убить. Помните, да? Другими словами, но у нее, у Иезавели, Ветхого Завета, у Иезавели и Иезавели, окей? Не у тех, которые были уже похожи на Иезавели. У Иезавели и Иезавели, которые носили дух, да? Именно Иезавель, с которой все и началось. То есть она была та, у которой было понятно целое служение пророков. Пророков Ваала. Все со мной, да? Другими словами, можете себе представить, до чего дошел Израиль во время Иезавели? Что когда появился Илия, никто из живущих, почти никто, не мог различить, где настоящий Бог. Вы не услышали меня, семья? Поэтому Илии, вы знаете, в наше время понятно, что есть живой Бог. Все со мной?
Можете себе представить, что сделала Иезавель в дни Илии? Она настолько все сделала, что поколение было пропитано ее доктринами, жертвоприношениями, пророками, их служением, что люди не знали, где живой Бог. Поэтому Илии нужно было делать знамения за знамениями, все со мной, чтобы Израиль увидел, кто есть живой Бог. В этом есть очень серьезная истина. Другими словами, что это ее и завели мессия заменить и сделать себя, выдать как настоящий. Okay? Дальше она преследовала Илию и желала его убить и уничтожить. Также дух Иезавели, находившийся в жене Ирода, кто помнит жену Ирода, которая уничтожила того, кто был в духе Илии. Стоп. А теперь я хочу дать вам маленькое понимание. Поколение Илии, поколение духа Илии, в котором мы сейчас с вами находимся. Что такое дух Илии? Это дух пророчества, славы, чудес и знамений. Это дух того, что предвестило самого Христа. Кто-то понимает, что Иезавель воюет исключительно, то есть этот дух присоединен к движению Илии. Илии уже нет, самой Иезавели уже нет, но эти два духа, они живы и действенны. Все со мной? Другими словами, Иезавель – это Илия в негативе. Все со мной? То есть вот Илия – позитив, Иезавель – негатив. Эти два духа всегда двигаются вместе. Во все времена, где ты только находишь самое великое служение, ожидай, что Иезавель попытается туда проникнуть, потому что она не может обойти служение Илии. И как только поднялся человек по Библии в духе и силе Илии, которого звали Иоанн Креститель, все со мной? Против него вышла кто? Иродиада. Иезавель. Назовем ее своим именем. Иезавель. И она манипулировала, другими словами, она доминировала. В царстве якобы Ирод, да? Но Ирод сделал все, что захотела она. Это дух Иезавели. Контролирующий, властвующий. Да, там вроде есть какой-то Ахав на троне, да? Но Иезавель по-настоящему контролирует все ситуации. Иезавель. Окей? Поэтому, поймите, опять же, повторяюсь, что как дух Илии не имеет пола, так и дух Иезавели не имеет пола. Один из самых больших уронов я получил от мужчин, которые двигались в духе Иезавели. Все со мной? То есть поэтому поймите, это ни в коем случае не женщины. Женщины просто более открыты из-за своей натуры, ранимости и того, что у них было больше проблем, может быть, возрастания с отцом и со властью, чем у мужчин. Смотри. Итак, все со мной? До этого момента вы со мной? Я хочу, чтобы вы поняли, что такое Илия, что такое Иезавель. Иезавель всегда преследует дух Илии. Если вы находите в живой церкви, что пытаются действовать духи Иезавели, знайте, что именно в той церкви Бог приготовил сделать что-то радикальное и очень серьезное. Какая-то слава должна высвободиться через то место, куда пытаются проникнуть вот эти духи. Окей? Okay? Итак, с этим понятно. Далее. Несколько важных признаков того, кем является потенциальный донор для использования духом Иезавели. Это ни в коем случае, повторяю, не гарантия, что люди с этими признаками будут использованы этим духом. Это серьезное предупреждение, что у людей с этими симптомами есть опасность попасть под обольщение духом Иезавели. Почему этот демонический дух так опасен? Объясняю сейчас, почему он действует, почему он имеет силу. Потому что этот дух никогда... Вы знаете, что все мы имеем с вами власть над всеми духами из преисподней, из ада. Все мы! Они подчиняются имени Иисуса Христа. Но заметьте, самые сильные демоны те, которые совокупились с духом и желанием человека. Стоп. Вы должны понять меня сейчас правильно. Пусть ваше сознание сейчас никуда не убежит. То есть, мы с вами имеем власть над демонами, но не над людьми. Над людьми ни тебе, ни мне, ни у Бога власти нет. Мы имеем свободную волю и делаем, что хотим. Вот почему этот дух опасен. Потому что он работает синхронно с человеческим духом. Все со мной? Проникая, присоединяясь, синхронизируясь, становясь одним целым с этой личностью. В процессе, если человек, послушайте меня внимательно, не освобождается от духа Иезавели, он превращается в сильнейшего, который доминирует его. А это дух. Другими словами, духу не нужно даже много оперировать. Он просто научил и оттренировал тебя. Вот почему тяжело связать этого демона, потому что раньше было 30% человека и 70% демона духа Иезавели. Сейчас 80% тебя и только 20% духа Иезавели. Вы знаете, что он двигается, прогрессируя в жизни человека, который не адресует эту проблему. Ты со мной? А значит, что в процессе мне уже не нужен дух, я становлюсь этой личностью. Это, кстати, способность преображения, которую имеют право только люди. Мы с вами были рождены превратиться в образ Бога. Вы все со мной? Поэтому и написано 2 Коринфянам 3:18, что мы преображаемся, смотря на тот же самый образ, и это преображение или превращение в новом переводе от Духа Бога. Мы преображаемся в тот же образ. Другими словами, когда я совокупляюсь с Духом Бога, я становлюсь одним целым с Ним. И в процессе я настолько обретаю славу Бога, что тебя уже невозможно отличить от Христа. Ты настолько подобен Ему, Павел говорит, уже не я живу. То же самое, только в обратку происходит с духом Иезавели. Он трудится, этот демон, не чтобы тебя занять. Поймите, почему этот дух опасен. Он тренирует тебя, чтобы сделать из тебя копию этого духа. И в процессе демон даже может там 1%, 2% сидеть. Все остальное это уже делает человек по своему желанию, по своему неисцеленному сердцу, по амбициям и гордости. Кто-то со мной? Поэтому вот почему, я объясняю, почему дух этот так силен. Некоторые люди говорят, Господи, ну почему? Знаете, один какой еще самый сильный дух, например, да? Например, объясняю, дух блуда или сексуального развращения. Знаете, почему он такой сильный? Потому что он никогда не действует сам, ему нужен ты. И поэтому люди до конца, нормальные мужчины, нормальные женщины, у них будет встреча с этим духом. Почему написано «убегайте блуда»? Потому что от блуда в реальности никто освободиться не может. Потому что блуд – это любовь к своему партнеру. Окей? То есть, если мы говорим с вами сексуальные отношения со своим мужем и женой. Это то, что Бог подарил. Амин? Но когда я разворачиваюсь, и эти чувства какому-то другому человеку, это называется грех и блуд. Те же чувства, те же эмоции, те же слова, те же комплименты, те же объятия. И Бог говорит, это грех. И вот поэтому я говорю, самые тяжелые зависимости, это когда работают или совокупляются два духа. Окей? Все остальные духи, легко от них освободиться. А ты думал иногда, Господи, почему от этого легко освободиться, от этого сложно. Я тебе объясняю. Потому что тот дух не требует твоего вовлечения. Он просто входит и разрушает твою жизнь, и ты хочешь избавиться. Но некоторые духи работают в совокуплении с подарком Бога. Другими словами, секс – это подарок Бога человеку не только для размножения, но для наслаждения. Hello! И поэтому, когда эта зараза базируется на сексе, который создал сам Бог, вот этому демону теперь, ты не знаешь, босс, что происходит. Что я сейчас делаю? Я просто пример вам показал, окей? Дальше. Итак, почему он опасен? Потому что он работает вместе с духом человека. Другими словами, это союз двух субстанций. И без желания и разрешения человека этот дух не способен функционировать. Ему нужен человек, открытая дверь и зеленый свет. Только тогда. Дальше. Ты готов к 7 пунктам? О, готов. Первый, записывайте, если кто записывает. Сильный, но раненый. О-е. Встречали сильных людей? Встречали людей с мощной волей. Встречали людей с талантищем. Не с талантиком, с талантищем. Встречали людей, которые могут сказать, не боятся адресовать. Я встречал. Но в то же самое время я встречал именно в этих людях неразрешенную проблему из прошлого. Что это значит? Сильный, но раненый. Дьявол не использует кого попало, хлюпиков, боящихся. То есть эти люди, первое критерие, они не боятся. Он подойдет к лидеру, он подойдет к пастору, он назначит встречу, он подарит подарок. Кто-то понимает? Он пригласит в гости, он сам приедет в гости. Другими словами, о чем я говорю? Эти люди, у них отсутствует страх, который присущ у большинства. Все за мной? Человеческий страх. Не то, что ты там боишься пастора. Просто ты, ну, может... Предрассудки у тебя? Меня не надо бояться. Приезжайте на ячейку, посмотрите, какой я хороший. Эти люди сильные, но эти люди раненые. Эти люди настолько раненые, что поначалу... Вы знаете, что рана может, неисцеленная рана, может в тебе сидеть годы до того, как ты заимел позицию и власть. Эта рана даже не адресуется, она тебя даже не касается. Но как только ты подходишь ближе к власти, начинает активироваться вещь, которая просто тебя начинает удивлять, тебя самого. По какой-то странной причине ты начинаешь ненавидеть пастора. Например, лидера. И ты думаешь, Бог, что это такое? А оказывается, ты ненавидишь не лидера, а пастора, а ты ненавидишь позицию власти, в которой сейчас пастор находится. Все со мной? Ты ненавидишь, у тебя нет с пастором, ты его только узнал. Но у тебя уже так, стоп! А у тебя, оказывается, неразрешенная проблема с отцом в прошлом. У тебя какой-то прошлый лидер в библейской школе искалечил. Теперь ты затушил, на талантах выехал, пробился куда-то в движение, например. И как только начинается какая-то маленькая стычка, стычки всегда будут, адресовать какие-то проблемы, характеры столкнулись, ты начинаешь чувствовать, что стоп, у меня какая-то ненависть к человеку, который он не заслужил. Понимаете, о чем я говорю? То есть, другими словами, ты желаешь изрыгнуть что-то, что даже тот человек не заработал, например. Ты чувствуешь, что... Так, стоп, а почему у меня все эти чувства насчет этого человека? У тебя не насчет этого человека. Я опять же говорю, я не знаю, кто здесь, кто может смотрит меня. У тебя не насчет этого человека чувства. У тебя эти чувства, у тебя эта рана неисцеленная с давнешних пор. И ты мог подчиняться запросто, но как только ты начинаешь чувствовать власть, как только в твои руки или позиция у тебя такая, что теперь ты можешь что-то сказать, ты с кем-то стал рядом, кто имеет имя и позицию, вот здесь начинает скрываться настоящий ты. И очень часто люди даже сами себя первый раз познают. Они невиновны. Все со мной? Они даже не виноваты, они просто игнорировали прошлые вещи, не адресовали свою проблему. Поэтому сразу говорю, у кого в прошлом есть неразрешенная, именно неразрешенная, я так скажу, ненависть или зло, или неприязнь к отцу, к физруку, например, в школе, к директору в школе. Кто-то понимает, да, о чем я говорю? Поэтому вот именно и поэтому на этих вещах в процессе, если ты не разрешил, потом ты отомстишь своему физруку, ты отомстишь директору школы, но это уже будет стоять не директор школы, это будет стоять твой муж, это будет стоять твоя жена, это будет стоять твой пастор, это будет стоять твой лидер домашней группы. Кто-то понимает, о чем я говорю? Другими словами, ты отомстишь. Эта проблема, она хочет действовать. И в какое-то время она спала, но сейчас у нее появилась возможность. Я не говорю, что прямо тебя будет употреблять дух Иезавели. Я говорю о том, что на этой неразрешенной проблеме, я видел, больше базируется, именно на ней часто, я так скажу, базируется дух Иезавели. И когда ты приходишь к человеку и пытаешься навести какие-то вещи, у него автоматическое... Если вы когда-либо видели людей, которые превратились в анархистов. Да что это, мажа, никому я не верю, я только с Богом буду, с папочкой буду. Стоп. ты не обойдешь отцов и матери в теле Христа. Ты не обойдешь пророков, которых сам Бог поставил. Бог сказал, я создам церковь. Он не сказал, я разрушу церковь, и будете все ко мне ходить. Стоп, стоп. Он сказал, я создам, но он сказал что? Мою церковь. Тебе не нужно рушить церковь, тебе нужно распознать, где его церковь, а где не его церковь. Вот и все. Окей? Дальше. Ты что-то берешь для себя сейчас? Дорогие, поверьте мне, некоторые сидят годы и не понимают, почему Бог не использует, не употребляет меня. У тебя есть неадресованная проблема, которая вскоре, не сейчас, вскоре станет для тебя проблемой и крахом. Окей? Поэтому во время того, как я сейчас говорю, перепроверяй себя. Нету в тебе ничего, слава Богу, я рад за тебя. Но если в тебе есть какая-то вещь, и ты чувствуешь, что вот люблю пастора, но вот иногда хочется прибить его. Я шучу, у нас все любвеобильные. Воздайте слава Богу. Но вы же знаете меня. Я все равно все скажу. Окей? Поэтому я на этой позиции и нахожусь. Дальше. Сильный, но раненый. Этот человек должен обладать способностью лидировать, быть уверенным в себе, не иметь страха каких-то вещей, людей, позиций. Но в то же самое время, если у него существует неадресованная проблема или рана, которую нанесли люди или ситуации, то это делает его уязвимым для этого духа. Это не просто проблема, потому что проблемы существуют у большинства. Все со мной? У всех у нас есть папы, которые нас ранили. Меня вообще воспитала одна мама. Кто-то понимает, да? То есть, но я адресовал проблему папы. Адресовал. Четко, конкретно, лицом к лицу. Бог знает мое сердце. Я адресовал. Поэтому я так скажу, что перед тем, как говорить этот пункт, я с ним первый разобрался. Окей? Я, кстати, люблю очень моего папу. И мы последний год-полтора провели вместе вообще. Я жил у него. Я с ним навел контакт, я с ним заключил завет. Мы просто обнялись. Мы действительно, он попросил прощения. Я просто знаю, что я люблю моего папу. И я жду встречи с ним на небесах, и все. Окей? Итак, ты со мной. Адресовал ли ты проблему власти? Любой власти. Любой власти. Ты не можешь терпеть мужиков, кобели. Гормон ходячий. Что им всем надо? У тебя проблема. Ты не видишь мужчин. Ты видишь одного, который нанес тебе рану. И теперь маска или фотография этого человека прилеплена на все лица мужчин в твоей жизни. То же самое у женщин. Алло. Все они заходятся только за моим баблом. Все хотят со мной встретиться только из-за моего бабла, из-за моей машины. Ах ты ж мой красивый петушок. Все они хотят только и кровать, только бабло. Если бы... Стоп. Ты приклеил лицо одной женщины, которая использовала тебя из-за денег, из-за твоей машины и твоей работы, твоего бизнеса. И теперь ты клеишь все эти лица этой женщины всем женщинам в твоей жизни. Кто-то понимает, что такое проблема-проблема? Я не говорю проблемка. Где-то кто-то сказал, всегда кто-то в позиции власти нас наказал неправильно. Я не говорю об этом. Я говорю, у тебя проблема с позицией власти. Точка. Все, что начинает идти не так, как ты хочешь с позиции власти, ты моментально отвергаешь и говоришь, нет, не обдумавши, не задумываешь, это не ты, это рана. Какая тишина. Добро пожаловать на энкаунтер. Центра трансформации. Первая тема. Непрощение. Обида. Дальше. Кто-то понимает, что такое сильный, но раненый? Сильный, но раненый. Окей? Я не говорю сейчас о слабых раненых. Они много... Они все, что они могут сидеть, а там в кулачок себе там психовать на кого-то. Я говорю о людях, которые могут одеть на себя, генеральскую форму в Боге. Кто-то понимает? Но у него дыра, у него рана. И теперь он со всеми этими деньгами, со всей этой властью, со всеми этими полномочиями, которые у него присущи, одарован человек красноречием, позицией, чем угодно. Теперь он это начинает использовать в уничтожении, а не в построении. Все со мной? Окей? Хороший пункт, не так ли? Хороший пункт. Если у тебя с ним проблем нет, я рад за тебя. Я надеюсь, что у вас нет. Но если есть, тебе Дух Святой скажет. Кстати, если кто-то из вас чувствует, моментально проси Бога прямо сейчас. Если ты что-то чувствуешь, я не знаю вашего сердца. Я знаю, что мне Бог сказал сделать и сказать. И все. Окей? Я знаю, что у этой темы, которую я начал, у нее еще есть третья часть. Окей? Я верю, что Бог меня пустит в третью часть. Вы знаете, какая третья часть еще есть у этой темы? Третья часть – это евнухи и Изавели. О-о-о, я туда сейчас не пойду. Это вообще другая тема. Евнухи и Изавели – это кастраты, которыми управляла Изавель. Хорошо, это так, чтобы слюнки потекли. Может, когда-нибудь Бог меня туда допустит. А может и нет. Ты разберешься сам. Конечно, ты же без меня разберешься. А? Ну, я верю, Бог мне допустит эту, знаете, закончить эту тройную тему. Дальше. Но у меня сейчас на это времени абсолютно нет. Это не просто проблема, потому что проблемы существуют у большинства. Это рана, она доминирует, и этот человек принимает все свои решения через призму раны. Кто-то понимает, да? Он не видит работу, он видит, что его опять предали. Он не видит, что можно создать нормальную семью. Мать меня кинула, и теперь ты меня хочешь бросить, да? То есть он не видит, она не видит ситуации. Все через призму боли и старой раны. Ты все видишь, всех видишь через это. Ты не можешь увидеть, что люди абсолютно другие. Людей у всех абсолютно разные мотивы. Дальше. Другими словами, этот человек смотрит на людей и на весь мир вокруг него через эту рану. Я больше не хочу оставаться на этом пункте, потому что он превратится в целую проповедь. Вы взяли что-то, да, с первого пункта? Всем понятно? Все понятно. Хорошо, двигаемся дальше. Пункт номер 2. Кстати, все 7 я именно выписал из того, с чем я лично столкнулся. Их может быть больше, семья. Может быть больше. Но лично с чем я столкнулся и что я могу адресовать персонально. Окей? Второе. Желание служения, которое превышает здравый рассудок и здравый смысл. Я сейчас объясню, что это. Желание служения. Желание сцены. Желание позиции. Которое превышает здравый рассудок. Если у тебя это есть, а Бог исправит, Бог сделает. Он говорит, ну-ну-ну, ты вот это исправь, вот это, да-да-да-да-да-да. Послушай сейчас. Итак, желание служения, которое превышает здравый рассудок, здравый смысл, да? Эта личность имеет потенциал, способность и большое желание быть употребленным Богом. Но желание быть использованным Богом у этих личностей превышает здравый смысл. То есть он сделает все возможное, пойдет на любой компромисс, чтобы быть употребленным Богом. Кто-то понимает, да? Или быть просто употребленным, так скажем. Вы знаете, что есть другая обочина? Я ее называю сверхдуховность. Это человек никогда ничего не достоин. Он не достоин Бога. Он не достоин рубашки. Он не достоин церкви. Он не достоин жены. Она не достойна мужа. Мы не достойны взаимоотношений. Я ничего хорошего в жизни не достоин. Встречали таких людей? Я встречал. Это другая обочина. Он ничего не достоин. Он согрешил, он не достоин Бога. Он 2 недели голову об стену разбивает, потому что он не достоин войти в присутствие Бога. Это встреча? Так вот, это обратная сторона. Этот, знаете, есть чувство, как вам сказать, как это назвать? Есть чувство, где человек, знаете, ну, он о себе мало мнит, ничего не думает. Как это называется? Да, чувство, да, чувство неполноценности. Так представьте, есть чувство полноценности. Если есть, знаете, такой комплекс неполноценности, а есть комплекс полноценности. Встречали такое, да? Я встречал. То есть у него комплекс или у него комплекс полноценности. Соврем, выйдем, отбрешемся, выйдем сухими из воды. Встречали? Да скажи, извини меня, ошибся. Нет, Для этого человека признать свою ошибку – это смерть, это пятно. Кто-то понимает? Комплекс полноценности – это для него имидж дороже истины, славы, движения и присутствия Бога. Для этих людей, вот это пункт 2, желание служения, имидж того, кто они, дороже всего. Они пойдут на любую отмазку, на любой компромисс, сбрешут, брехня на брехню и брехней сверху погоняют, чтобы только выйти сухими и ни в коем случае, чтобы кто-то о них подумал что-то нехорошее. Связано? Ты это понимаешь, да? Комплекс полноценности, мы его так назовем, да? Можете так и назвать. Второй пункт – комплекс полноценности. Итак, способность, потенциал. Но желание быть употребленным Богом или просто быть на виду у этих личностей превышает здравый смысл. Если желание превышает здравый рассудок, то такие личности готовы совершить необдуманные поступки. Все за мной? А когда ты совершаешь необдуманные поступки, потому что тобою движет похоть к чему-то, то это значит, ты можешь принять очень неприятные и разрушающие для себя и для всех вокруг тебя решения. Окей? Смотри. Именно это делает их открытыми и уязвимыми для духа Иезавели. У этих людей, по большому счету, заглушено чувство совести и чести. И доминирует похоть к позиции власти и безгрешность. Другими словами, с этими людьми ты никогда не договоришься. Ты ему говоришь правду. Слушай, мне так тяжело было. А как это? А разве такое бывает? То есть встречали таких людей, которые непогрешимы, которые все знают, которые всех знают? Я понимаю, тяжело может быть здесь, потому что мы с вами все открыты, если кому-то плохо признал, помолились друг за друга, обняли. Но я помню, был в обществах, дорогие, совсем в других. Там, где действительно люди, у них, они непогрешимы, у них ничего нет. Он на коне, она на коне, все. Они тебе помогут. Им не надо помощь. У них все нормально в жизни. И это как раз делает их, ставит самую большую проблему. Окей? Следующее. Ты готов? Третий. О, это уникальная штука. Поверьте мне. Это, кстати, вот это. У всех Иезавелей он и у Завелей она. Третий пункт. Семейный кризис, хаос и разруха. Аллилуйя. Я понимаю, может быть, сейчас кому-то будет очень неприятно. Но я говорю, что дух Иезавели уже начинает проявляться в семье. Я не говорю о том, что ты там с женой поспорил, или муж там, знаешь, как бы, там жена там захотела там выйти из-под гнета мужа и там рассказать ему, где раки зимуют, там тарелку разбить. Я не об этом говорю сейчас. Я говорю о том, что там настолько все запущено, там настолько все доминируется, или мужчиной, как патриархат, встречали деспотов, да? Встречали зверюга. Это не просто папулечка, это пахан, которому, не дай бог, ты попадешься не в том настроении, окей? По тебе прокутятся, размажут, выкинут, и ты будешь бояться сутки увидеть его, потому что пахану плохо. То же самое маманя есть. Есть мамочка, есть мамаши. Есть такая тетка, которая у нее все под контролем, у нее все под контролем. Куда разбойся, сказал? Куда мы? Руки мы! То есть, кто-то понимает, что есть нормальные вещи. Мы все люди, мы все где-то прошлись обутые. Кто-то цапнул этот холодильник, поставил там отпечатки. Кто-то не помыл посуду, бросил ее в раковине. Но есть ненормальные вещи. Кто-то понимает, да? Поймите меня, я сейчас не говорю о нормальных семейных взаимоотношениях. Потому что все иногда хотят друг друга убить. Это нормальные взаимоотношения. Поверьте мне, нормально. Это шутка, естественно. Ну, в принципе, ну, ты с человеком живешь 20 лет, елки-палки. Ты уже знаешь все, что наперед сейчас будет сказано и сделано. Окей? Поэтому ты иногда вносишь сюрпризы. Ладно, я туда не пойду, это семейная тема. Но о чем я говорю? Именно вот этот третий пункт я встречал именно у Иезавели, и он, и она. Кто так понимает, о чем я говорю? Семейный хаос, разруха, развал, контроль, давление. Обычно, если это она, то у нее муж никто. Это какой-то алкашушечка сидит там стопочку, там собирает денежки, копит, зарплату не показывает, с друзьями где-то в подъезде встречается, чекушечку открыть, бухнуть.
И вот он такой, знаете, он весь на шухере, такой любимый, всегда к ней с цветами, не из-за любви, а из-за страха, чтобы не убило. И он такой весь, и там нет любви, там абсолютный контроль и доминация ею в семье, окей? Это все там, и дети все шуганутые, и все, там все ховаются, потому что там она регулирует ситуацию. И вот представьте, такая дама приходит ко Христу и кается. Ты думаешь, пастор будет легко в церкви ее учить? Очень скоро она покажет всем, где что не так и у кого какие язвы. Ты за мной? Но все это начинается. Первое, когда я вижу действие духа Иезавели. Самая первая сигнализация. Даже я не рану вижу. Я сразу открываю занавес, и я смотрю в семью. На детей, на жену, на мужа. Все за мной. И обычно там жесть. Или наоборот, там уже все приплыло. Там мужик сдрыснул. Он сбежал. Он просто сказал, знаешь что? Лесом такую жизнь. Мужичонка набрался смелости. Взял свои штаны и трусы семейные и свалил оттуда. И он так жить лучше самому будут. Как-то хоть всю зарплату на пивко потрачу и на сухую рыбку, таранку. А так не знаешь, что вообще происходит тут вокруг. А там она, да? Там она происходит. В то же самое время он. Я встречал таких людей, там, где он, это все. Он сказал, у него в семье любовь. Всем понятно? У нас в семье любовь. И все хорошо, папа. Там уже надо менять штаны у всех. Папа сказал любовь. И не дай Бог, мы сейчас зайдем в церковь, и вы хоть... Пикните здесь, понятно вам, крысы мелкие.
Видите, хорошо, бабочка.
Как у вас дела? Аллилуйя. И вы знаете, я знаю, кто в семье родителей по тем, как я поздоровался с детьми. Я сразу понял, что там, по-моему, проблема. Знаете, когда тебя кто-то обнимает, и он не на тебя смотрит. Он смотрит на того, кто его контролирует. Он обнимается такой. Он смотрит туда, кто его контролирует.
Папа смотрит такой. Молодец, сынок. Правильно познакомился.
Не дай Бог, ты испортишь папе картину. У него духовная карьера. А вы здесь мелкие крысы, ему испортите все. Поэтому кто-то понимает, что такое матриархат, патриархат, да? Это то же самое, поверьте. Здесь ни женщина, ни мужчина. Здесь именно твое неисцеление, твоя проблема, доминация. Вот это, что делает тебя уязвимым, я так скажу, для этого духа. Итак, семейный кризис и хаос. Обычно это и женщины разведенные, мужчина, который разогнал в своей жизни всех. И ты как только берешься, у него там или три жены, четвертая уже с чемоданами стоит около двери, или там мужчинки все какие-то, у тебя их четыре было, пятый не муж, потому что пятый боится документы подписывать, блин. Потому что прибьют, как остальных четверых. И он просто сидит, жаркое себе жарит и тихо сопит в две дырки, окей? То есть, мы... это смешно, дорогие, но это правда, поверьте мне. Поверьте, мы сталкиваемся с очень уникальными консультациями с женой. И иногда люди приходят, садятся, и ты такой, ага, все понятно. Вы хотите сразу правду или по частям? В семье должно быть взаимоотношение. В семье должна быть взаимная любовь. На сцене или в служении Богу там нет полов. Все со мной? В служении жена не имеет права подчиняться мне, потому что она отдельный элемент, который поклоняется Богу. И я не имею права вмешиваться в ее элемент. То же самое она в мой. Но дома есть теократия. Дома Бог поставил мужчину. Это не говорит, что он должен доминировать. Очень часто я принимаю решения жены и ее желания. Но принимаю их я. И я могу их отвергнуть. Все со мной? Окей? То есть нам с мной нужно понять. Все-таки, а пастор сильный, потому что жена в Портленд проповедовать уехала. Сейчас он может о жене поговорить. Он обычно не такой, когда она здесь. Да не, я шучу. У нас абсолютно прекрасная семья. У нас уже прошло то, что мы хотели друг друга убить. Уже этот сезон прошел. Я шучу. И теперь мы просто наслаждаемся жизнью друг друга, потому что она поняла, что с меня ничего не выдавишь. И я понял, что там, где сели, там и встали. Оба родились первыми в семье, и мы друг другу просто позволили быть самими собой. Аллилуйя. А так, в принципе, классно, прекрасно. Вы знаете, прекрасно жить с сильным человеком, не лишая его этой силы. Это уникально. Я сейчас сказал очень классную вещь. Очень прекрасно жить с сильным человеком, самому будучи сильным, и не лишать его силы, и не отдавать свою. Ох, это класс. Это реально то, что Бог хочет видеть. Итак, семья, в семье разруха. Сюда также входит выход супруга или супруги, я так сказал, да, входит супруга или супруги Богом данной теократии. То есть, к примеру, муж не желает навести порядок в семье, пустил все на самотек. Понимаете, да, то есть? Это не то, что жена доминирует. Иногда у нее нет выхода, потому что ты сопляк и не хочешь брать ответственность на себя. Сори. Мужики, если ты говоришь о том, что ты глава в семье, так будь главой. Зарабатывай деньги, покрывай охраной, благословляй. Давай жене отдохнуть, вози ее на вакейшены. Просто свози ее на отдых. Просто отдохните мне. То есть, если ты глава, будь главой. А не кричи о позиции, а сам всегда занимаешь, знаете, заднюю сидушку в машине. Я тут посижу. Но когда надо, я ж хозяин, ты же знаешь, да? Поэтому аккуратно. То есть он все пустил на самотек, у нее не было выхода, она взяла все под себя. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, что когда все это идет вот так вот, упускается, у этого духа есть реальная база присоединиться к этому. Или наоборот, она захватила позицию власти и контроля в семье, матриархат. Потому что, честно сказать, есть женщины, у которых очень сильный характер. Очень сильный характер. И сам, будучи мужчиной, да, как бы и зная других мужчин, ну, мужик долго упираться не может, честно. Женщины, поймите их, окей? Он долго упираться не может. Потом он просто потом или превращается в диванного червя с пультом управления, или он сваливает с дома. То есть, если у тебя беспорядок с Богом в теократии, у тебя дома или червь, который молчит, кивает головой и выносит мусор, когда ему сказано, окей? С пультом, да? И то он будет смотреть тот канал, который ты ему разрешишь. Окей? Не надо смотреть тот. Будешь знать? Okay. Или мужчина, которого ты не сломаешь, он бросит все и уедет жить своей жизнью. Ты со мной, да? Я сейчас не говорю о вещах, там проблемы в семьях есть, разводы есть, потому что кто-то не хочет служить Богу, кто-то любит Бога, кто-то вообще послал или я, или Бог. Я сейчас не говорю об этом. Я говорю о... Вы поняли, о чем я говорю? Я говорю о доминации, о контроле, о матриархате, о патриархате, другими словами, о духе Иезавели. Дальше. Следующая категория, очень интересная категория, четвертая, записывайте ее, это обидчивые, вспыльчивые и мстительные. О, кстати, это все вместе дружит всегда. Если он обидчивый, он вспыльчивый, а если он вспыльчивый, он мстительный. Он тихонечко говорит, так, я тебе, знаете, как он сказал, я зло не запоминаю, я зло записываю. И он все зло записывает. То есть человек мстит, и потом начинается мщение. Тихо, спокойно, из-под тишка мщение начинается. Или он, или она, неважно. Итак, обидчивые, вспыльчивые, мстительные. Те, кто все принимают близко к сердцу. Встречали таких людей? Которые не могут спокойно пошутить, которые всему верят, которые во все верят, от всего в шоке, они всего боятся. То есть дальше. Эти личности очень легко обидчивы, и именно это делает их недоступными к обличению и коррекции. Слушайте меня внимательно. Когда, сколько ты раз можешь подойти к человеку и поправить его, если он такой, это ты подумал насчет меня? О, Господи, это же не думал, что насчет меня в этой церкви так думает, Господи! Кто из вас будет обличать такого человека второй раз? Ну, я могу эту драму продолжить. Окей? Okay? Это все, это вы? Это сколько об этом знаю? Сколько людей об этом знают? Господи Боже, а я-то думал, что я пришел в церковь. Я думал, здесь семья, а вы обо мне вот такое говорите, да? И сколько вас теперь об этом знают? Расскажи мне, говори мне быстренько, я сказал. Сколько? Ты? Кто еще? Слышали таких жертв, да? Давай, кто-то, ты? Я хочу со всеми с вами встретиться. Алло. Ну, у нас таких нет. У нас все святые. Ну, нет. Конечно, я немножко утрирую, но вы понимаете, мне нужно иногда переиграть роль, чтобы дошло. Дальше. Эти личности очень легко обидчивы, и именно это делает недоступных к обличению. Вы знаете, честно сказать, я сам такого человека во второй раз обличать или поправлять больше не захочу. Все со мной? Что происходит? Человек видит, что его больше не трогают, и он это принимает за свою позицию жизни. Теперь всякий раз, когда ты... Вы чувствовали людей, к которым ты можешь подойти? Подойти, обнять, сесть спокойно и сказать, слушай, ты можешь вот это больше не делать? И он посмотрит на меня и скажет, слушай, а что, действительно это проблема? Ты говоришь, слушай, не делай, потому что просто некрасиво выглядит, я просто хочу тебе это сказать. Ой, спасибо. Если что-то увидишь еще, скажешь, окей? Окей. Встречали таких людей? Встречали. А встречали таких людей? Ты подходишь к нему? Подходишь к нему? Оттуда такая проекция. Сейчас что-то только скажешь, я тебя прибью. И ты такой, здравствуй, брат. И он такой, поворачивается. Христос воскрес! И пошел. Ты, все, у тебя даже до обличения не дошло, потому что оттуда такая проекция ненависти, горечи и боли. Настолько, ты чувствуешь, что этот человек настолько ранимый, что ты такой, воу-воу-воу-воу-воу. Знаешь что, Господь, я не подписывался на это. Это твои дети, сам с ними и разбирайся. Часто мне такой молитвой приходится молиться. Я говорю, Господи, я не виноват, это твои дети. Это не моя церковь, это твоя церковь. Мне, в принципе, легко быть в церкви пастором, потому что это не моя. Я просто делаю свою функцию, помогаю людям становиться лучше. Ты со мной, ты понимаешь, да, о чем я говорю? Что происходит вот в этом четвертом пункте? Послушай. И те, кто попытался откорректировать таких личностей, попали под упреки, атаки и ненависть. Встречали такое? Ты хотел с добра, да из любви. Ты увидел проблему, и ты привык просто адресовать проблему на месте. И ты подошел к человеку, и ты нарвался на такой ужас. И ты понимаешь, что человек не то, что там примет обличение, он даже не способен выслушать, что ты ему хочешь сказать. Он только узнал, что ты о нем что-то думаешь плохое, у него уже все, шок. Он уже не спит. Уже набирает твой телефон, чтобы узнать, а что еще за меня говорили? А это что? А что вы это имели в виду, когда вы это говорили? И ты такой, стоп. И сам сидишь, говоришь, да ничего мы не имели в виду, ни о чем мы не говорим. Короче, молись, Бог тебе откроет. И ты хотел бы ему сказать, ну ты умирать раньше времени не хочешь. Ты жить хочешь. Окей? Поэтому мне легко с кафедры говорить и все. А там вы уже сами разберетесь. Окей? Потому что индивидуальная работа, это куда сложнее. Дальше. Они бывают под упреки и ненависти, атаки. Как правило, таких личностей больше никто корректировать не собирается из-за того, чтобы опять не быть неправильно понятым. Чтобы не быть неправильно непонятым. То есть тебя просто смотрят на тебя, и тебя неправильно... Они думали, что ты как монстр, а у него это вытекает все из раны какой-то. И неисцеленных вещей, ты такой, стоп, я больше здесь не хочу находиться. Итак, если ты чувствуешь, что ты обидчивый, если к тебе люди не могут подойти обличить тебя, если после обличения с тобой люди не хотят долго быть около тебя, поверь, это не у них проблема, это у тебя. Алло, семья. И это нужно адресовать. К тебе может подойти любой. И конструктивно тебя обличить, не атаковать. Я сейчас не об атаке говорю. Все со мной, да? Я говорю конструктивное наставление. Это значит, иди сюда. Давай я тебе скажу. Твой ребенок мешает всем жить. Хорошо, понял, да? И что это вы за моего ребенка говорите? И ты понимаешь, оп. Если там уже не воспитано. То есть, кто-то понимает, да? В следующий раз... Поэтому у нас ашеров в церкви стало очень мало. И сейчас на ашерство Бог должен лично призывать людей. Им даже не надо говорить. Ты такой, Господи, поставь ашеров, как пророков, знаешь? Потому что они тоже побиваемы камнями. Потому что в команде порядка, да, этот человек, он хочет поправить, а там сначала не это поправлять надо. Там вот то надо поправить. То, что его привело, надо воспитать сначала. А потом то, что привели, воспитать надо. Окей? Сейчас туда не иду. Такая жизнь. Мы можем двигать горы, мы можем изменять нации, но с детьми порядок, ё-моё, навести не можем. Не можем. Почему? Потому что у нас все глобальное решено. Но дети царапают на стенах. Аллилуйя. Какая тишина настала. Какая тишина. Ай-яй-яй. Ты со мной. Наведем-ка порядок дома, семья. Окей? Наведем порядочек дома. С нашими детками. И разрешите всей команде порядка воспитывать ваших детей. Я разрешил. Мы можем глобально, можем церкви строить, конференции, тысячные залы забивать. Ребенка не можем на месте удержать. Сядь здесь. Я помню, вырос, знаете, у пятидесятников, как я хорошо сидел до «Отче наш» молитв. Боже мой. Кто помнит молитву «Отче наш»? Это была моя самая любимая молитва. Знаете почему? Потому что мне после этой молитвы разрешалось сдрыснуть. И у нас был на улице орех. И мы там с пацанвой этот орех трясли. А они там, ну, после «Отче наш», там же еще передавали приветы, всякие какие-то приветы передавали. Окей? Потом там что-то разбирали. И нам разрешалось уже после молитвы «Отче наш». Поэтому я молитву «Отче наш» очень любил и знал ее наизусть. Окей? Но нас воспитывали так. Сидеть и не рыпаться. И все. И мы поняли, что это серьезное наставление было. Итак, обидчивые, вспыльчивые и мстительные – те, кто все принимают близко к сердцу. Вот они все близко к сердцу принимают, ничего ему сказать не можешь. После этого ты не хочешь обличать таких людей. Вскоре этих людей все начинают побаиваться и обходить стороной. И именно эта неспособность принять конструктивное обличение и наставление делает таких людей открытыми для духа Иезавели. Все со мной? Именно это делает их уязвимыми. Далее. Пятая категория, если это есть, критика, жалобы и ропот. Встречали такое? О! Все хорошо, пока все хорошо. Но все ж хорошо у нас быть не может. Мы ж русские. Если у нас все хорошо, если сильно долго все хорошо, мы испортим. Чтобы было о чем говорить. Окей? Это шутка вообще-то. Ну, в ней есть доля правды. Итак, критика, жалобы и ропот. Если у вас в характере имеются именно эти составные, вы открыты для этого духа. Потому что обычно те, кто начинает критиковать, а ты видел это, а ты видел это. А я хочу таким людям сказать, а ты стоял на этой позиции, чтобы быть в этом и делать это? Ты хотя бы нес на себе хотя бы раз ответственность за души и жизни. Ты хотя бы понимал, что тебе нужно быть и достаточно радикальным, чтобы сказать, и достаточно иметь в себе любви, чтобы не убить. Кто-то понимает о чем? Тебе нужно... Люди даже не представляют, чего тебе стоит быть здесь и говорить, что ты говоришь. Чтобы не перегнуть палку ни туда, ни туда. Немножко юмора, немножко шуточек, кувалдой, немножко юмора, немножко шуточек, топором, немножко юмора, немножко шуточек, лопатой. Кто-то понимает, тебе нужно, ты настолько по лезвию ножа ходишь, что если два раза лопатой дал, половина встали и ушли. Там маленькую шуточку раз, хоп, попустила парня. Уже досидит, еще пять минут посидит, потерпит. Тебе нужно настолько быть аккуратным в этой позиции. И что люди делают? Он сидит, критика, жалобы и ропот. Ну сколько можно уже? Сколько можно уже? Сколько можно уже? И мы это не можем видеть. Глянь, это проблема, это проблема. Да у всех проблемы. У всех есть проблемы. Просто проблемы, когда ты здесь, виднее, чем когда ты там. Алло. Их виднее. Дальше. Нет ни одного служения или церкви, или миссии, которая, у которой все идеально. Нет. Нет ни одной семьи, у которой все идеально. Нет ни одних детей идеальных. Если у тебя ребенок идеален, мне кажется, тебя кидают. Мне кажется, там самое больше кидало. Вот ты думаешь, о, это золото. Я обычно так говорю, так подожди чуть-чуть. Скоро это золото тебе расскажет свой секрет. И ты скажешь: Боже, кого я родил?
Поэтому, когда мне говорят, у меня идеальный ребенок, мне хочется так обнять, поплакать, потому что, по-моему, он всего не знает.
Там просто игра идет, и дети делают вид, что все нормально, а там где-то кроются очень интересные вещи. Поэтому, опять говорю, нет никого идеального, нет ничего идеального. Знаете почему? Потому что есть идеальных служений, может быть, только там, где идеальные люди. Потому что все служения, все семьи, все взаимоотношения требуют взаимоотношения с людьми. А значит, что если в нашей жизни есть люди, значит, они есть проблемные. Потому что нет идеальных людей. И я давным-давно понял, что самая неблагодарная позиция – это пастор. Знаете почему? Потому что ко мне никогда никто не приходит, когда им хорошо.
Пастор! Просто хочу к тебе домой! Че? Мне хорошо! Ты знаешь, если кто-то придет, я скажу так: за 12 лет ты первый. Потому что обычно: пастор, че? Хреново. Давай завтра приди. Я себя убью, если ты меня сегодня не примешь. Господи. Вы думаете, я шучу? Вы думаете, я шучу? И ты должен бросить все. Потому что кто его знает, а вдруг он правду говорит? И потом на тебе какая-то душа висит, ты говоришь: приезжай. Это как больница. Больница никогда не видит идеальных атлетов. Больница видит больных. Если это атлет, то он какой-то поломанный. Если это какой-то доктор, то он какой-то побитый. Если это какая-то умная женщина, у нее какая-то болезнь, рак, там, заболевание какое-то. То есть, поэтому я понимаю, что я нахожусь в той позиции, где меня только Иисус может иногда утешить. Окей? Потому что, когда обычно, знаете, когда я Богу больше всего благодарен? Когда ничего не происходит в моей жизни. Это значит, что у всех все хорошо. Серьезно? Никто тебя не трогает, никто не мучит. Никто не звонит. Ты говоришь: Господи, какой сегодня был прекрасный день. Я никому не был нужен. Ну, обычно такие дни редкие. Дальше. Проблема даже не в проблеме, а в вашем отношении к происходящему. Все со мной? Проблема даже не в проблеме, а в том, в позиции твоего сердца и в ропоте. Потому что, заметь, ропотник... Человек, который данного критикует и жалуется, он никогда не найдет идеальных друзей, идеальной церкви, идеальной работы. Я даю гарантию, следующая твоя церковь будет еще хуже, следующие друзья еще кошмарней, и следующий твой муж вообще козел. Алло! Кто-то слышит меня? И так улыбается, вы вообще знаете, куда вы попали? Говорим, как есть. Может, здесь что-то исправлю, потом меня доставать меньше будут. Поэтому не думай, что: Господи, а мы-то думали. Да сходи к соседям. Ты скажешь: Господи, это вообще ужас. Потому что жизнь такая, как только ты приближаешься в взаимоотношения, ты видишь все тараканы. Нет ничего идеального. Ты должен просто исцелиться от ропота, жалоб, от всех этих критики, негатива, и тебе будет везде хорошо. Кто-то понимает, да? Что проблема не в проблеме, проблема в твоем отношении к проблеме. Вот и все. Измени отношение, и ты будешь смотреть на проблему нормально. А, проблема, да? Тогда все нормально. У всех проблемы есть. Все отлично. Мы дома. Дух Иезавели расцветает и наслаждается в критике. О, как дух Иезавели, он тащится от критики. Собираются вместе критиканы. И там обычно должны быть все свои. Потому что если кто-то несет здравость, они его не пригласят туда. Кто-то говорит: ребят, да не так уж все плохо. Уйди отсюда. Больше не звоните ему. Ему нужно... Этим людям, ропотникам, у них должны быть все одного уровня и одного ропотного такого калибра. И вот они должны репеть все вместе. Плохо, да плохо. А я еще это видел. Ты видел это? Господи Боже, а ты что видел? А я вот это видел. О, Господи Боже, куда мы попали? Алло. Все, что ты видел, людей
просто с другими проблемами. Ты просто свою не заметил, и все.
Дух Иезавели расцветает, наслаждаясь критикой. Духу Иезавели нужно, чтобы поговорили, у кого какие проблемы. Она начинает, она питается этим. Дух Иезавели, он питается этим. Где проблемы? Там проблемы. И все, и это все пошло. Мне жаль этих людей. Дальше. Этот дух буквально ищет недостатки. Он не выискивает, чтобы покрыть, он выискивает недостатки. Именно недостатки. Чтобы было на чем основываться ропоту, чтобы подтвердить, что ропот – это нормальное явление. Чтобы впоследствии манипулировать этой информацией и отравлять тех, кто вокруг этого человека. Всегда будь позитивным, не ищи проблем, а наоборот, поддержкой будь для других во время проблем. Будь поддержкой для других. Кто-то придет и скажет, у нас проблема. Ты просто обними и скажи, у нас у всех проблема, ты просто всего не знаешь. Серьезно? Знаете, откуда я знаю? Потому что ко мне все иногда приходят в гости. И я знаю, что просто сейчас ты просто все не знаешь. У нас так все плохо. Обними его и скажи, все хуже, ты просто не в курсе. Будь позитивным. Можно знать, что все еще не так, как хотелось бы, но быть абсолютно нормальным человеком. Можно понимать, что мы все на пути и все работаем со своим гардеробом, паутиной и тараканами. Все. И можно абсолютно оставаться позитивным человеком. Все нормально, ребята. Почему я позитивный? Потому что я не посягаю на статус Христа. Христос у нас есть один. Его достаточно, чтобы его благодать и кровь искупила тебя. А я человек в процессе. Я ненавижу ошибки, ненавижу грех. Но никто из нас не может избежать ошибок. Никто. Это натура человека.
Все. Будь позитивным. Будь поддержкой для других во время проблем. Будь тем, кто приносит ответы и помощь, а не еще один мешок догрузил.
Шестой пункт. Мы уже скоро будем заканчивать. Еще два. Шестой пункт. О, это интересный пункт. Чрезмерное любопытство и склонность вникать в чужие жизни.
Ой.
У нас таких нет, сразу предупреждаю. Потому что я жить хочу. Это что там, где-то в онлайне все это. И чрезмерное любопытство и склонность вникать в чужие жизни.
Ты даже в жизни человека не участвуешь, но ты знаешь каждую фотографию на Фейсбуке и ВКонтакте. Ты знаешь каждую фотографию, которую она удалила. Ты знаешь каждую фотографию, которую он и она лайкнули, а какую не лайкнули.
Кто-то понимает меня?
Конечно, не понимает. Вы все абсолютно прекрасные люди. Поэтому я вас и люблю.
Никто на это не обращает внимания. Никто не копается в чужих фотках, в чужой жизни. Никому не интересно, что происходит. Дорогие мои, так должно быть. Да мне вообще не интересно. У меня, дай Бог, со своей... Знаете, я так скажу, я вывел такое правило. Чтобы копаться в чужой жизни, нужно, чтобы в моей было все идеально. Это значит, что я никогда не смогу копаться в чужой, потому что я работаю над своей.
Кто-то со мной.
Чрезмерное любопытство, склонность вникать в чужие жизни. Мы их просто называем люди-сплетники. Люди чрезмерно любопытные. Все им надо знать. Кто, где, с кем, куда, почему, как. Как правило, эти личности любят совать свой нос в чужие жизни, ситуации и в чужие проблемы. Такие люди просто становятся накопителями чужой и не имеющей к ним никакого отношения информации, что впоследствии является проблемой для них самих же. Потому что, совая свой нос в чью-то жизнь, ты становишься участником чьих-то проблем. А значит, когда будет проблема, ты будешь на одной из сторон. У тебя другого выхода нет, потому что ты уже влез в жизнь. Ты уже сунул туда свой нос. Ты уже побывал там, посоветовал кому-то что-то. Поэтому чрезмерное любопытство и склонность вникать в чужие жизни – это очень отвратительный элемент. Если тебя туда не посвятили, не суй туда свой нос.
Все. Амин. Дальше. Часто те, кто чрезмерно любопытны, имеют нездоровую склонность к сплетням, выдумкам и всяким вымыслам. Люди питаются легендами. Знаете, я называю, что такое легенды? Легенды – это того, чего в реальности не было. Это легенда. А вы знаете, сколько по-настоящему у них бабла? А вы знаете, сколько по-настоящему у них друзей нет? А вы знаете? Кто-то понимает? Они питаются легендами. Как только ты хочешь им постучаться и сказать, я этого человека знаю лично, впусти меня, я тебе расскажу. Нет, ты испортишь мою легенду. Мне хрень нравится больше, чем твоя правда. Поэтому тебя, который близко с этим человеком, слушать не буду, а буду слушать человека, который живет в другой стране, который мне о нем рассказывает. Так интересней. Вот такая реакция. Ну да, ты хочешь знать правду? Ну так подойди к источнику правды. Источник правды неинтересный. Там все правда. Правда, она имеет свойство такое естественное и не... Знаете, что... Знаете, чем обладает правда? Неинтересностью. Знаете, почему мы любим смотреть шоу по телеку? Потому что, когда я включаю политику, это правда. Ты включил, сказал... И ты включаешь какой-то... Там, где скандал. Сейчас даже шоу есть такое, называется «Скандал». И здесь скандал. Скандал популярный. Скандал интересный. В скандале много выдумок, историй, подозрений. А в правде все неинтересно. Правда обладает таким свойством облома. Ты послушал и сказал, а что это, 3 года верил, а его ничего не было? Ну да, правда неинтересна, и все. Правда, боже, она правда. И такие люди правду не любят. Они любят интересненькое все. Те, кто чрезмерно любопытен, имеют нездоровую склонность к сплетням, выдумкам, вымыслам, попадают в чужие конфликты и становятся частью чьих-то драм. Встречали людей, которые к этой семье не относятся, но в этой драме занимает первое место. Встречали? Он вообще к этой семье никакого отношения не имеет. Но он в конфликте. Как член семьи. И об этом. Будь аккуратен. Какая сегодня такая недуховная тема. А я хотел о пророческом элементе, о небесах, о встречах с Христом. А ты мне о сплетниках рассказываешь. Так мы с вами туда не пройдем, пока с этим не разберемся. Со мной. Давайте наведем порядок в теле Христа, в церкви, где есть люди, да? И вот давайте наведем порядок, чтобы в процессе к тебе ничего не прицепилось, чтобы ты не стал катализатором, носителем этого вируса. Просто будь нормальным человеком. Моментально какая-то зараза идет, не принимаешь автоматически. Я, знаете, какое принял решение? Я никому и ничему не верю. Потому что все, чему я верил, оказалось все наоборот. Поэтому я, когда ко мне приходят и рассказывают очередную уникальную историю, я такой слушаю, знаешь, почему я тебе не верю? Почему? Потому что она сильно уникальная. Правда неинтересная. Поэтому расскажи мне неинтересную правду. А неинтересную правду никто рассказывать не хочет. Она неинтересна. Зачем на нее тратить время? Сплетни? Ух, это такое... Какая сила. Эти люди буквально охотятся за последней информацией, кто с кем, кто куда, когда, почему, где, а что он сказал, а что они сказали, а как это было, о Господи. Встречали таких? Мне их жаль. Нет, жаль таких людей. 7. Я долго мучить тебя не буду, а то кто его знает, может ты все 7 в себе нашел. Я надеюсь, что ты ни одного в себе не нашел. Это так на всякий случай, потому что с этим я сталкиваюсь, и оно мне уже просто надоело. Потому что на этом базируется потом все, что начинает негативно гнить, происходить, сплетни, грязь, легенды, мусор, все ходит. Вот сидит человек, который легенду рассказывает, а вот который знает правду. Нет, мы подойдем к тому, у кого легенда. 7. Пункт и последний. Ты получишь медаль, потому что дожил до конца. Окей? Седьмой пункт. Требующие признания и те, кто во что бы то ни стало, пытаются навязать свою волю. Встречали таких? Он требует признания. Другими словами, во что бы то ни стало, он навяжет тебе свою волю. Что бы ни происходило, он такой человек. Встречали людей, которые всегда скажут последнее. Ты козел, ты козел. Ты козел, ты козел. Ты козел, ты двойной козел. Встречали такие люди? Это люди, которые не могут успокоиться. Им нужно постоянно... Он спать не будет. Когда-нибудь проверяли форумы, соцсети? Это тот, которого 300 комментариев, и он из них оставил 200. И последние 5 его. Встречали таких людей? Он не может заснуть, пока он не напишет все тебе. В соцсети, которая никому не нужна. Ты можешь в личку писать, он в личку не напишет. Он позаботится о том, чтобы и только ты, а все вокруг знали. Это вот эти люди, которые он не может, она не может отпустить. Последний комментарий будет за ним. Последний телефонный звонок он. Последний текст-месседж сделает он. Ты уже все, ты уже устал, говоришь, все, бесполезно доказывать. Попросил прощения. У него говоришь, слушай, я у тебя прошу прощения, просто забудь обо всем. А он знаешь, что тебе напишет? Прощаю, я всегда знал, что ты виноват. И ты сидишь такой, думаешь, блин, попытался попросить прощения, нормально расстаться. Нет, и он... Понимаете, что я сейчас говорю? Я это все утрирую. Но если у тебя эта гниляшечка там есть, она в тебя вот сейчас и ковыряет. Вот сейчас как раз ты меня не любишь. Как раз сейчас ты говоришь, слушай, вот все было нормально до этой проповеди, пастор. Сейчас ты за живое задел. Когда ты говоришь о духовной мистике, она как-то мне по душе. Как ты говоришь о реальной жизни, она как-то жестоко жалит. Все со мной, да? О седьмом пункте. Ты со мной? Заканчиваем. Давайте сейчас все это округлим. Эти люди не принимают слова «нет». Встречали таких людей, которые не слышат слова «нет»? Ты ему говоришь «нет». Ты меня неправильно понял, пастор. Я тебя правильно понял? Нет, пастор, слушай, давай я тебе сейчас объясню, давай встретимся, я тебе все по полочкам разложу. Я тебе говорю, нет, пастор, ты не понял, ты все недослышал. Нет, у него опции нет, слова нет. Кто-то понимает, о чем? Но когда все-таки он нарвался на нет, он проклял все, что сказала ему нет. Дальше. Смотри. Эти люди не принимают и не понимают слова «нет» и будут делать все возможное, чтобы добиться своего результата. Обычно люди сдаются. Они говорят, ну ладно, делай, что хочешь. Поэтому вот эти люди, смотри, они очень уникально открыты, потому что люди не могут подчиниться и признать, что нет. Именно эта категория людей склонна к бунту против Божьей установленной власти. Все со мной? То есть, например, пастор, лидер, кто-то сказал, слушай, не надо, потому что когда я говорю нет, я не только вовлекаю во внимание твою идею, я имею в виду все движение церкви, людей, здания, все, кто-то понимает, да, то есть все, что происходит, поэтому будь аккуратен. Я просто говорю нет. И вы знаете, что обычно у меня даже тест такой есть. Я когда человеку говорю нет, и когда я вижу нормального человека, он говорит, о, пастор, нет, так нет, нормально все. То есть я вижу абсолютно нормальный человек, этим людям можно доверить. Но когда я вижу человека, который начинает давить, потом начинает эмоционально давить, тебе наплевать на меня, да? И ты такой, да нет. Ну а почему ты, а что ты соединил мое нет с тем, что мне на тебя наплевать? То есть, вы знаете, да, манипуляция идет. И ты смотришь, как человек начинает манипулировать твоими чувствами. Он начинает вот это вот все двигаться. И ты просто такой, воу-воу, стоп. Что-то куда-то пошло не туда. Итак. В моей практике существует тест, который я назвал тест под названием «нет». Иногда я говорю «нет» не потому, что я сказал «нет», а иногда я говорю «нет», потому что я еще ни разу не проверял отношения с тобой. И это не «нет», это «нет сегодня». Завтра я могу сказать «да». Но сейчас я просто хочу посмотреть на твою реакцию. Что ты мне скажешь? Я хочу увидеть твои глаза. Я хочу увидеть твою неосмысленную реакцию на слово «нет». И когда я вижу, знаете, вот эти странные выражения лица, странные движения, странные вещи, я чувствую, что там уже есть проблема. Итак, я иногда проверяю людей, если человек не имеет нечистых мотивов, то слово «нет» не напрягает его. Но если там назревает проблема, то этот тест выявит ее без проблем. Другими словами, когда вы сказали «нет» человеку, открытому к духу Иезавели, в сознании этого человека вы объявили ему войну. Встречали таких людей? Ты объявил ему войну. Ты сказал «нет». И он такой: «Нет, да? Окей.
Вызов принят. По коням затачиваем мечи. Мы разберемся с этим всеми, ребят».
Для него «нет» нету. Для него брошен вызов на смерть.
«А теперь, это ты мне не разрешил домашнюю группу открыть? Я 3 открываю завтра!»
У него «нет» нету. У него брошен вызов идти на смерть. Ага, смотри. Другими словами, когда вы сказали человеку «нет» открытому к духу Иезавели, вы объявили войну. Дух Иезавели доминирует в сфере неуверенных лидеров. И вот где дух Иезавели доминирует. Мы можем пойдем туда дальше, но не сегодня. Вы знаете, что где доминирует вот этот дух? Там, где есть неуверенные служители. Люди, которые неутвержденные пастыри, апостолы, пророки. Он еще не утвердился. Он еще нарабатывает какие-то вещи. Окей? И он доминирует в сфере неуверенных лидеров, пасторов. Этот дух всегда в поисках неуверенности в Божьих слугах. Окей? Поэтому мой совет лидерам – всегда будь тверд и уверен. Даже если не уверен, делай вид, что ты тверд и уверен. Потому что таким образом ты не даешь позиции, а Бог уже разберется с твоей неуверенностью. Окей? Он изменит тебя. Не переживай. Итак, будь твердым. Если у тебя есть неуверенность в какой-то сфере, то пусть об этом не знает никто, кроме тебя и Бога. Бог изменит тебя. Итак, дорогие, вы немножко взяли для себя, что такое донор? Прошу вас, дорогие, давайте продолжать любить друг друга. Хорошо? Я вас люблю. Если я сделал что-то вам неприятное, то это я и имел в виду. Я шучу. Что я хочу сказать вам, семья? Мне хочется, может быть, вот это никто никогда не скажет. Потому что все хотят быть примерными пасторами. А кто адресует боль и темные места и тараканов? Поэтому иногда приходится делать то, что Иисус сказал. Я знаю одно. Я вчера, когда вошел в славу Бога, Иисус мне сказал: «Сын, ты должен поделиться этим». И я верю, дорогие мои, будет часть 3. Я верю, Бог мне даст это. Я верю, это будет, тема так и будет называться — «Евнухи Иезавели». Это очень уникальная позиция. И мы с вами откроем теперь не только, мы поговорили о духе, мы поговорили о донорах, в которых Иезавель селится. И потом мы с вами поговорим, кем доминирует и управляет этот дух. Это очень интересная тема. Давайте мы с вами встанем. Давайте поднимемся. Прямо сейчас. Просто закрой свои глаза. И я вам честно говорю, дорогие, в этой церкви очень уникально. Дух Бога тебе покажет, если у тебя что-то было. Все со мной? Покажет, родные, потому что я знаю. Я знаю моего Бога. Он мне всегда, кто-то что-то говорит, и я такой: «Гля, откуда он знает?» Бог знает. Знаете, почему Бог хочет сейчас адресовать эту проблему? Чтобы у нас с вами не было проблем потом. Поэтому мы молимся с вами, чтобы этому духу не было никогда входа и никогда не было прогресса. Все люди, я прямо сейчас молюсь, просто закрой свои глаза, пусть никто не мешает тебе сейчас. Отец, мы прямо сейчас просим тебя, выяви в каждом из нас вещи, которые мешают тебе употребить нас. Просто попроси его прямо сейчас, если что-то из 7 пунктов было адресовано тебе, и ты чувствуешь, что один из пунктов — это точно к тебе.
Просто скажи ему этими словами, скажи: «Отец, я признаю это, и я прошу тебя, исправь эту проблему, потому что она не просто так была адресована именно сегодня, именно сейчас, когда ты просишь Бога вскрыть и изменить тебя, и именно сейчас, после твоей молитвы, которой ты недавно просил Бога указать тебе на то, что еще имеется в твоем сердце, эта тема не просто так всплыла». Это значит, что Дух Бога не дает мне покоя, чтобы я рассказал это и поделился с тобой. Попроси его, скажи: «Отец, я прямо сейчас прошу прощения. Прошу прощения за то, что я совал свой нос в чужие жизни, чрезмерно обидчив. Или ты любитель каких-то слухов. Ты просто скажи: Бог, я прошу тебя, исцели мое сердце. Если у тебя есть обида на своего отца, на пастора, на позицию власти, просто попроси прощения и скажи: Бог, я прощаю и отпускаю. Пусть это никогда не превратится в злокачественную опухоль. Сколько эти проблемы калечили следующих семей, следующих церквей, следующих взаимоотношений, потому что люди не разобрались со своими проблемами из прошлого. Мы прямо сейчас говорим: Бог, адресуй. Если что-то было сказано в нашу жизнь, если что-то было четко адресовано, и я нахожу, что это действительно у меня есть, я прошу у тебя прощения, и я прошу тебя, Отец, исцели меня, освободи меня. Я прошу тебя прямо сейчас, пусть Дух Святой в любви. Мы никого не хотим терять, но в то же самое время скальпель должен обрезать все, что мешает телу двигаться. Мы должны это увидеть. Мы должны это увидеть в себе. Мы должны признать. Перемены начинаются с того, когда я говорю: Бог, да, есть. Я вижу это. Оно мешает мне. Исцели меня. Освободи меня. Я не буду больше упираться, потому что только ты один знаешь, почему это было сказано. Именно сегодня, именно сейчас. Потому что так должно быть. Дорогие, я знаю, почему он адресовывает это. Он мне не дал покоя. У меня была приготовлена вообще другая тема. И Дух Бога просто разворачивает меня, и я переписываю все, только потому, что я знаю, что здесь есть люди. Кто-то прямо сейчас слушает нас, молится: Бог, укажи. Может, это кому-то из пасторов, из апостолов, из церквей поможет сейчас увидеть, что в твою церковь или в твое служение надвигается проблема, что вокруг тебя кто-то стоит, человек с какой-то из этих проблем, и он будет очень скоро являться проблемой. Я прошу, я молюсь сейчас за пасторов, я молюсь за лидеров домашних групп, я просто молюсь сейчас. И я прошу: Господь, помоги, дай им смелость, дай уверенность, дай крепость, дай силу. Пусть никто не сдается, пусть никто просто так не опускает руки, Бог. Пусть я молюсь за пасторов, сколько пасторов сгорают, потому что всю жизнь работают в негативе, а не в позитиве. Всю жизнь вкладывают в то, что никогда от этого не имеют благодарности. Люди просто сгорают. Я молюсь сейчас за пасторов и за лидеров. Бог, я прошу тебя, обогрей их, обними их. Пусть они не потеряют свои позиции. Пусть они не оставят свои посты, на которые ты поставил их. Пусть исцелятся все раны служителей, молитвенников, лидеров домашних групп, всем, которым были нанесены раны. И пусть они спокойно смогут двигаться в своем предназначении, приносить радость, приносить исцеление и восстановление. Не горечь, не обиду, не отраву, а любовь, силу, благословение, мудрость. Спасибо, любимый. Благодарим тебя за это слово. Спасибо тебе. Вырывай из нас. Я знаю, нам, как людям, нам неприятные обличения, но именно они меняют нас. Именно это меняет нас, когда Дух Святой указывает на вещь. Я благодарю тебя, Иисус. И все сказали: Аминь. Воздай славу Иисусу.